Андрей Северский. Закон и честь. Книга вторая. Власть закона. Глава первая. «И охота вам вставать в такую рань!» Обычно по утрам Джентри пребывал в ворчливом настроении. Был за старшим инспектором один грешок. Уж больно любил он поспать. Каждый будний рабочий день, за исключением форс-мажорных обстоятельств, разумеется, Джентри вставал ровно в 7 часов. И любое несоблюдение графика вызвало в нем жуткое брюзжание. Что уж говорить о его настроении, когда этим утром они встали в 4:30. Поезд отходит в 6 часов. Мы должны успеть добраться до испытательного полигона не позже 10. Поезд прибудет в 9, и у нас будет всего час на то, чтобы поймать дилижанс. Гордон Крейг, тщательно выбритый, расчесанный, в дорогом костюме, пальто, лайковых перчатках и шляпе-котелке, был свеж, как огурчик. Пенсне в его левом глазу задорно сияло. Огромный чемодан стоял на полу возле обутых в начищенные ботинки ног. «Я поражаюсь вам, джентри. Вы же офицер полиции. Как можно быть таким Соней? Ума не приложу. Как вам удалось изловить и засадить за решетку всех преступников, заслуги в поимке которых вам приписывают газеты?» Джентри злобно зыркнул на ученого. «Потому что, в отличие от вас, бандиты тоже обычные люди, и определенную часть суток они спят. Хотите – верьте, хотите – нет». «А я, по-вашему, кто?» В карих глазах Гордона сквозило неподдельное любопытство. «Не столько вы, сколько вся ваша братья», – продолжал бухтеть Джейсон, накидывая плащ и доставая с вешалки шляпу. «Вы изверги и испытания всего человеческого рода, хуже любых маньяков. Нехристи!» Крейг негодующе вскинул брови. «Чертовски лестное сравнение, сэр. Мы обязательно обсудим ваши теологические изыскания в другое время. Сейчас же нам нужно поторапливаться. Пока вы еще дрыхли без задних ног, я взял на себя ответственность вызвать такси из конюшен Старка. На паромобиле мы быстро домчимся до Северного вокзала». Сверившись с жилетными часами, джентри склочно сказал: «Дорогое удовольствие пользоваться услугами конюшен Старка». Подхватывая чемодан, Гордон непринужденно заметил: «Наука требует жертв, и зачастую материальных. Особенно, когда пахнет солидной наживой в будущем», — хмыкнул джентри, отпирая входные двери. Пропуская инспектора широким жестом вперед, Крейг сказал: «Бог с вами, сэр. Вы прекратите сегодня есть меня поедом. Еще вчера за ужином я предупредил, что вставать будем рано, в потьмах. Вот уж не думал, что вы такой неженка». Джентри зажег уличный газовый рожок и запер за вышедшим ученым двери. «Смотрю, на вас с утра нападает слово «охотливость», Крейг. Просто у меня хорошее настроение», — сказал ученый, пряча улыбку. Через несколько минут к особняку миссис Монро, выплевывая в подернутый редким туманом сырой воздух клубы дыма, подкатил паровой дилижанс. Крейг велел водителю на всех парах мчаться к Северному железнодорожному вокзалу и вслед за джентри забрался в просторную кабину машины. Внутри было относительно тепло и тихо. Где-то за задней стенкой приглушенно пыхтел котел. На носу машины зажглись ярко-желтые фары, разрезая предрассветную тьму, и дилижанс, взвизгнув резиновыми покрышками, сходу набрал приличную скорость. Слегка покачиваясь на сиденье, подпрыгивающего на неровностях дороги автомобиля, джентри был вынужден признать, что когда дело требует срочности, эти железные чадящие тарахтелки зачастую незаменимы. Джейсон смотрел на пролетающие за окном смазанные ночным сумраком очертания домов и силуэты деревьев. Смотрел, как с периодичностью в несколько секунд вспыхивают и гаснут, исчезая в ночи, уличные фонари. Смотрел и думал о том, что жизнь современного города настолько быстра, что за ней не всегда поспеешь и на самом лучшем и скоростном паромобиле. А быстрая жизнь диктует свои правила игры. Хочешь жить по этим правилам? Успевай шевелиться. Не успеешь, так и останешься топтаться где-то на обочине. Движение – это жизнь, а жизнь привыкла без удержу мчаться вперед. Иногда джентри ловил себя на мысли, что катастрофически не успевает, что постоянно опаздывает и отстает, что застрял где-то на пересадочной станции в напрасном ожидании чего-то. Дернув щекой, старший инспектор нахлобучил на глаза шляпу и, сложив руки на груди, буркнул: «Я вздремну чуток. Если что, не стесняйтесь меня толкнуть». «У вас есть чуть меньше часа». Джейсону показалось, или в голосе Крейга и впрямь прозвучала зависть. Может, ученый мучается элементарной бессонницей? Тогда его внешняя бравада имела бы под собой разумное объяснение. Если не можешь нормально выспаться, то ничего не остается, как изображать из себя бодрую сову. Чемодан Гордон поставил рядом на сиденье. Пальцы в черной перчатке слегка поглаживали шершавую кожу. Со стороны создавалось впечатление, что для этого человека не существует ближе и дороже вещи, чем большой, обтянутый коричневой кожей и запертый на два замка чемодан. Губы ученого беззвучно шевелились. Пенсне тускло поблескивало в полумраке трясущегося салона. Можно было подумать, что он тоже заснул, но Крейг не спал. Все его мысли занимала предстоящая презентация. Ни о чем другом он не мог и думать. Шутка ли? Он собирался предложить коллегам идею, настолько опережающую свое время, что до подобного, по его самым скромным расчетам, еще не додумались бы лет 20. Парамобиль, не сбавляя хода, мчался по мощенной булыжником дороге, сворачивая в нужных местах и приостанавливаясь перед возникающими препятствиями. Город просыпался. Кто-то только высовывал нос за порог дома, а кто-то входил внутрь. Смена сменяла смену. Одни поднимались с постелей, другие ложились спать. На улицах становилось все больше людей. Дороги заполнялись каретами, дилижансами и парамашинами. Возобновляли рейсы амнибусы. Открывались лавки и магазины, цветочные оранжереи и портняжные ателье. Закрывались с первыми проблесками зари ночные увеселительные заведения и распахивали двери столовые. Город не прекращал пульсировать ни на час. Ночная жизнь по накалу страстей немногим уступала дневной, и лишь небольшой отрезок времени можно было считать переломным. Момент примерно с 5 утра до 7, когда происходила своеобразная пересменка. Когда человека одолевает самый глубокий сон, тогда город как бы замирал, чтобы спустя 1,5 минуты во всеоружии гомона и шума встретить утро нового дня. К северному железнодорожному вокзалу они прибыли, когда небо на горизонте, незамутненное в эти предрассветные минуты смогом фабричных труб, окрасилось в серо-голубой цвет. Совсем скоро поднимающееся солнце добавит своих красок, пронзив бледнеющее полотно красно-оранжевыми прожилками. За время пути Джентри успел выспаться и потому чувствовал себя не в пример лучше, чем час назад. Во всяком случае, он перестал угрюмо коситься на своего подопечного и даже предложил свою помощь, когда Крейг, не расставаясь с багажом, направился к кассе покупать билеты на утренний рейс поезда «Столичный экспресс» по направлению Ранивол-Вайрут с остановкой в Блумбери. Ушлый джентри хотел проверить вес чемодана Крейга, но тот, понимающе усмехнувшись, отмел радушие своего спутника, сказав, что ему совсем не тяжело носить плоды собственной гениальности. Пожав плечами, мол, не больно-то и хотелось, Джейсон остался стоять на перроне, внимательно из-под полей шляпы, посматривая вокруг и одновременно не упуская из виду фигуры, ставшего в очередь ученого. К утру в гигантском здании вокзала набилось порядочно самого разномастного народа. От спешащих в обе стороны пассажиров до местных торгашей, чистильщиков обуви и уличных музыкантов, наяривающих на видавших лучшие времена инструментах любую мелодию на заказ. Зоркие глаза ощупывали каждое подозрительное лицо в бурлящей под стеклянным куполом толпе. Каждый предмет, в той или иной степени похожий на оружие. Здесь, за исключением бродяг и проституток, постоянно собиралась весьма разноплановая и представительная компания людей. Жители столицы, самых разных слоев общества. Железнодорожные вокзалы, благодаря вполне доступным по цене билетам на плацкарт, напоминали шумные крикливые базары. Кого тут только не было. Вон стоит, упираясь широкой спиной в кожух паровой установки багажного транспортера, дюжий механик в заляпанной машинным маслом робе. Вооружившись огромным разводным ключом, он что-то громко, не стесняясь в выражениях, доказывал лысеющему коротышке в длиннополом клетчатом пиджаке и галстуке бабочки.